Добрый день, в эфире радио «Спутник Кыргызстан», очередной выпуск передачи «Экскурс». Меня зовут Жолдош Исаков, и сегодня мы будем говорить о тех процессах, мировых процессах, которые происходили конкретно в Европе в 30-х годах прошлого века. И сегодня моим собеседником выступает Биромет Алимова, доцент кафедры истории Европы и Америки факультета истории и регионоведения Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Биромет Мырзабековна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о главных мировых процессах, которые происходили вот в 30-х годах.
Ну, 30-е годы – это очень сложный и важный период в мировой истории. Мы должны помнить, что события этих лет приведут к Второй мировой войне, по некоторым подсчетам, которые были жертвами, погибли в этой войне, от 55 до 75 миллионов человек.
До сих пор мы не знаем конкретных цифр.
Да, и это была действительно очень жестокая война, потому что... Значит, война шла, значит, со стороны агрессора, чтобы истреблять человечество, побольше истреблять и освобождать жизненные пространства для высшей, так называемой высшей расы, да, немцев. Поэтому 30-е годы важны в том, могли ли предотвратить и кто все-таки виноват, что Германия стала агрессором, кто ему развязал руки, да, и уходить от политизированности этих вопросов и говорить конкретно на документах, ссылаясь на архивных историков, которые именно сидят на архивах, а не тех, которые, в общем-то, участвовали в пропаганде, это, в развале СССР. Ну, вот такие моменты убираем, мы будем ссылаться только на архивных историков.
Да? На сухие факты, на архивные документы.
Да, да, на таких историков. Об этом очень хорошо написали, например, такой общепризнанный историк Жуков. Он 25 лет сидел в архивах. Его называют архивным историком. Сейчас, к сожалению, из-за того, что историю могут просто так высасывать из пальца, называем архивные историки и просто историки. Вот я буду говорить об архивных историках. Спицын, например, Евгений Юрьевич. Ну, и многие другие. Времени мало, я не буду на историографии останавливаться. Просто расскажу, что к этим, когда уже узел таких противоречий будет туго уже переплетаться в 30-е годы, этому, во-первых, всегда нужно искать причину в экономике. Это Великая депрессия, которая началась с 29-го года, да? И второй момент – это положение Германии, униженное после Версальского договора, да?
После окончания Первой мировой войны, да, или Великой войны, как ее называли.
Германия была, ну, нация немецкая, она была унижена, да, поэтому Гитлера, в общем-то, немцы поддержали, да, поддержали его человеконенавистническую идеологию, да, поддержали, вот, он... Затем это международная обстановка, Германию развязали руки, сначала по Версальской системе должны были гарантом выступать Париж и Лондон. Ну, Гитлер делает пробный шар, он вводит войско в демилитаризованную зону Рейна, Запад молчит. Он делает следующий шаг, потом...
Проверяет на прочность Запад.
Да, да, и потом Аншлюс, Австрию присоединяет к себе, а затем Судетская область, Чехословакия, 38-й Мюнхенский сговор, да, без участия Чехословакии делят. В этом участвует и Лондон, и Париж, да, Италия и Германия. Только четыре страны. Остальных исключили и разделили, значит, Чехословакию. А дальше восстанавливает вермах, то есть армию.
Которую Гитлер, Германия, да, не должна была, да, иметь, да, по Версальскому миру.
Версальскому, да? Там военный флот, производство. Потом сегодня известно очень из многих документальных данных, что и промышленники, банкиры, финансисты, это Великобритании и Соединенных Штатов Америки, финансировали производство, это Германии. И это одна сторона, да? А другая сторона, вот Великая депрессия, немецкий народ был из-за того, что у них такое было положение, они поддержали фашизм. Чтобы противостоять фашизму, СССР сделает очень многое, чтобы добиться того, чтобы создать коллективный отпор.
Да, кстати, Берлинг Мурзамековна, можете рассказать об этом подробнее? Вот, имея в виду Вторую мировую войну, да, мы ссылаемся на Первую мировую войну, когда было два блока, да, Антанта, Тройственный союз, который потом стал Четверной союз, вот два блока воевали. Почему к началу Великую Отечественную войну мы сегодня не будем обсуждать, вот начало Первой мировой войны, Второй мировой войны в 1939 году, почему не удалось создать такого большого блока антинацистского?
Да. Потому что 1936 год, когда был подписан антикоминтерновский пакт Германии с Японией, Западу уже стало известно, куда направит свою агрессию Германия. То есть против коммунистических, значит, деятелей, против тех стран, которые пропагандируют коммунизм.
Против социалистического мира.
Против социалистического мира, да. И было Западу понятно, поэтому Запад, который должен был быть гарантом Версальской системы, закрывает глаза. Уже 36-й год, понятно, да, это будет. Но чтобы миру явно об этом не обозначать, будут делать вид Великобритания и Франция, что они готовы создавать вот такой блок. Ну, тогда Чемберлин в Англии будет вести такую политику умиротворения. То есть мы на все согласны, лишь бы не было войны. Это тоже противоречит логике. С другой стороны, как его помогать ему наращивать военную мощь, а потом бояться его и умиротворять.
Потакали
и умиротворять.
Вот этой политики.
Гитлер говорит, мое последнее претензия Судеты, больше я ничего не буду требовать в Европе. На это ссылается Чемберлин. Политика умиротворения якобы. Ну, в общем-то, подсрочно будет видно, что агрессия будет направлена на восток. А почему, можно вопрос задать? Потому что я вначале сказала, немецкий народ был унижен после Версальского договора. Почему тогда вот это вот вражда не направлена на Запад. Они же были виновниками этой системы, да, создавали они эту систему. Нужно сказать, что о политике Гитлера, который говорил о жизненных пространствах, такое как раз и на Востоке эти жизни. Может быть, это во-вторых, а во-первых, все-таки Гитлер считал славян недочеловеками. У него такая была политика, он бы открыто об этом писал, что их можно...
Теория высшей расы.
Да, высшей расы. И это наука евгеники, она становилась основой этого. Вот поэтому Запад играл двойную игру. СССР будет, значит, прилагать все усилия, чтобы создать такой блок против Гитлера. Будет предложено через Францию, Польшу и Румынии, чтобы они пропустили Красную армию через их территорию. Это германо-польская граница, германо-румынская граница, чтобы там можно будет встретить германского агрессора. Но поляки и румыны откажутся в этом, как заявят поляки, что ни одна нога русского солдата никогда не вступит на польскую землю.
К чему, каким ужасным последствиям привела политика умиротворения?
Ну, политика умиротворения как раз Чемберлин после Мюнхенского сговора явится, ну, перед парламентом скажет, я предотвратил войну.
Но а когда он будет размахивать белым листом бумаги, где будет подпись Гитлера?
Да.
Я предотвратил Великую войну.
Великую войну. И через год уже начинается эта война, да? Конечно, уже я вначале сказала о масштабах этой трагедии, да, когда могли действительно, потому что эта идеология фашизма, она на самом деле влияла человека ненавистническое. А гуманистический принцип, он давно уже утвердился международно, значит, в нормах, да, потому что человеческая жизнь, она главная ценность. Но этого Запад все-таки рассчитывал, что война, агрессия будет направлена на восток, и фашизм, и социализм...
Рухнут под натиском нацистской Германии. Да. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее о Мюнхенском сговоре, или, как принято говорить, Мюнхенское соглашение.
Значит, Гитлер будет претендовать на Судетскую область Чехословакии, где проживало 3,5 миллиона немцев. Гитлер пообещает, что это его будет последнее притязание, что нужно будет Судеты вернуть, то есть присоединить, не вернуть, а присоединить.
Нацистская Германия считала эти территории своими, исконно своими землями.
Да, исконно своими. Нет, немцы-то, в общем-то, там переселялись на эти земли. Они активно переселялись из-за того, что они колонизовали соседние регионы, им согласились, что территория была не немецкая, просто там немцев больше проживало, 3,5 миллионов. Да. Поэтому эти судеты без согласия Чехословакии, четыре страны судьбу решит Чехословакии.
Главным предметом торга этого договора была сама Чехословакия.
Да.
А кто ее подписывал? Уже без участия Чехословакии?
Без участия Чехословакии, да.
То есть это ее судьбу решили другие страны?
Да, четыре
Какие?
Страны. Значит, это будет Германия, это Франция, Великобритания и Италия.
Они решат отдать часть независимой страны в угоду...
Да.
Гитлеру.
Гитлеру, и это они назовут политикой умиротворения, что нужно его аппетиты там удовлетворить.
Чтобы он, не дай бог, не напал на наши страны.
Чтобы он войну не начинал. Он якобы обещал, что, ссылаясь на него, говорю, это будет последнее мое притязание в Европе.
А с другой стороны... больше претензий у меня якобы не будет.
Да, на этом я остановлюсь. До этого Аншлюс, Австрию он себе присоединил. Теперь мне нужны будут Судеты.
И мы знаем про аншлюс Австрии, насильственное присоединение. Оно произошло потому, что Гитлер-Шекельгрубер был сам австрийцем по происхождению. Он хотел присоединить свою родину к основному Третьему Рейху, как принято было говорить тогда. Он этого добился. Да. Как удалось это сделать?
Они сделали через это референдум, так называемый референдум. Но понятно, будут там уже интриги, подкупы, будут и это угрозы. Понятно, каким образом Австрия захочет потерять свой суверенитет. Австрия же всегда была противником Пруссии.
Это как Австро-Венгерская империя.
Да. И понятно будет, что это так приукрашено, якобы был проведен референдум. Я думаю, никакая страна с такой историей не захочет оказаться
абсолютно независимо. Все это приводит к началу Второй мировой войны, с нападения Германии на Польшу. И тогда начинается эта странная война. Расскажите нам об этом, пожалуйста.
Во-первых, нужно, наверное, сказать о тех, в историографии, в историографии, а, наверное, в таком дискурсе общественно-политическом или публичном дискурсе, которые говорят о том, что СССР тоже был инициатором, зачинщиком Второй мировой войны. Такое обвинение выдвигается советскому руководству из-за того, что он подписал договор с Германией о ненападении.
Германией и СССР.
Германский договор, он действительно имеет потом трагическую судьбу, его из-за секретного приложения. Он приведет потом в 89-м году, в общем-то, первые звонки к развалу СССР. Прибалтийский регион, он выступит с требованием дать оценку этому секретному протоколу, потому что эти три республики оказались в составе СССР вследствие переговоров с нацистской Германией. А как известно, в Нюрнбергском процессе все акты, документы, которые подлежали уничтожению нацистской Германии. А почему мы до сих пор, которые оказались через договор с нацистской Германией, находимся в составе СССР? Это было, тоже пропагандистское дело, кто разваливал СССР. Потому что Прибалтийском регионе, которые оказались в составе СССР, на международном праве было признано потом Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Советское руководство это предусмотрело, и они были легитимизированы. Что, потому что как они вошли? Действительно, там пришли коммунисты. В 1939 году пришли коммунисты в Прибалтийском регионе, в Литве, Латвии и в Эстонии. И они попросились уже. Это документальные данные. На это уже никто не обращал внимания. Всех увлекло вот именно вот это секретное приложение. И поэтому, по-моему, с Риги от Вильнюса, или я точно не помню, в двух столицах люди делали живую цепь, стояли и требовали от советского руководства пересмотреть эти данные. Это был первый звонок, вот как это развал СССР. И это потом этим воспользуются те, кто был заинтересован.
Еще расскажите, пожалуйста, вот о самом пакте о ненападении, подписанном между двумя странами.
К этому будут предшествовать, опять же, все эти старания советского руководства подписать коллективный договор, чтобы дать отпор Гитлеру. И Лондон, и Вашингтон, и Париж не будут отказываться, но они будут тянуть время. Когда в последние остаются переговоры, когда очень сильная Германия, Гитлер будет торопить СССР, эти предложения уже были. Гитлер еще предлагал Сталину, говорил, я все равно нападу на Польшу, а там есть ваши интересы. Потому что в 1920 году была советско-польская война. И тогда советская Россия не могла вести дальше войну, когда Польша напала. Да? Только заканчивалась гражданская война. Поэтому советская Россия, отказавшись от Польши войной, уступает территории. Западную часть Украины и западную часть Беларуси бы уступили. И вот Гитлер будет ссылаться на этот момент, когда будет предлагать переговоры, что когда Польша падет, у вас есть там жизненные интересы, там остаются ваши территории, как быть с ними. Да?
Поэтому это вот западная Украина, западная Беларусь.
Да, западная Украина, западная Беларусь, он будет предлагать. Но Сталин долго на эти переговоры не пойдет. Вот я говорю, до 23 августа. Почему? А предложение это поступило пораньше. Ну, такие же договора были подписаны и с Польшей, и Германией. Германия подписывала и со Францией, и Великобританией.
То есть пакты, договоры о ненападении Германия подписывала со всеми странами.
Со всеми. И даже вот с Польшей такая эта договоренность была. И поэтому вот в таких вот условиях, когда советское руководство будет ждать делегацию от этих стран, прибудут люди, очень долго они будут плыть в второклассном это, пароходе до Москвы. И когда сядут за стол переговоров долгожданные представители этих стран...
О создании какого-то блока?
Да. Давайте коллективный отпор. Выяснится, что они не имеют таких полномочий. Тогда им предложат, время не ждет, давайте тогда вам телеграфируют эти полномочия. Представители этих стран скажут, это невозможно. И тогда прервутся переговоры. Это будет середина августа.
23-го. То есть делегации западных стран приехали без права подписи?
Да, без права подписи. Еще заставили месяц ждать. Их еще месяц ждали.
Это были, попытки с советской стороны создать единый блок антигитлеровский?
Да. Со стороны Запада это будет просто тянуть время и не дать Советскому Союзу идти на договоренность с Германией. Ну, и поэтому это было жизненно в интересах Советского Союза. Это будет блестящая победа советской дипломатии. Запад будет просто ошарашен этим действием, потому что СССР взял 2 года себе передышки. Это было очень важно для того момента, чтобы успеть перестроить экономику на военный лад.
А почему, вот, по-вашему, западные страны так затянули вообще процесс создания, вообще переговоры, или, можно сказать, саботировали?
Я же вначале сказала, Мюнхен, этот 36-й год антикоминтерновский пакт явно указывал направление агрессии Германии.
То есть те страны и те лидеры уже понимали, куда будет направлен удар гитлеровской Германии?
Да. социализм будет уничтожен рукой фашизма. Вот они двое будут воевать. Поэтому они играли такую игру. Они не собирались создавать с Советским Союзом один блок, потому что Германию можно было остановить. 1936 год, когда они ввели войска в демилитаризованную зону Рейна. Это было запрещено.
Это территория той же Германии, просто куда нельзя было вводить войска самой
по
Германии.
По Версальской системе это была демилитаризованная зона. Он вводит, потом наращивает количество войска, вермахт, армию создает. На все это же закрывали глаза. Будет понятно, что они... И до того же в экономике да, вкладывали, и сегодня очень много материалов. И они, историки и зарубежные, признают это, что в экономику Германии столько вкладывал Запад. Потому что они знали, что только индустрии они могут победить СССР.
Надо бы все-таки... В этом случае Советский Союз защищал свои национальные интересы, как спасти свою страну.
Да.
И пошел на подписание вот этого пакта о ненападении, чтобы выиграть время?
Да, чтобы выиграть время. Об этом даже признает, вот, например, такой американский историк, как Уильям Ширер. Вот он тоже, разбирая все эти моменты, старания, деятельность Запада в этот момент, именно 30-е сложные годы, он делает такой вывод. Это было в жизненных интересах СССР.
Чтобы выиграть время, чтобы нарастить индустриализацию и подготовиться к этой войне. Бирюмит Мурзабековна, все в то время понимали, что большой войны не избежать? Все понимали.
Поэтому в 1934 году США долго же не признавала СССР. Только в 1934 году признает. Почему? Потому что когда Гитлер пришел к войне, он до того же уже заявлял, о ревяншистских настроениях, что если он будет к власти, придет к власти, то он вернет немцам былое положение. Поэтому Соединенные Штаты понимали. Поэтому тоже своего друга близкого, крупного такого это бизнесмена, очень богатого человека, ни один день, который не проработал в дипломатической службе Дэвиса, он отправит в СССР послом. В 1936 году Рузвельт, потому что он захочет, он понимает, что война надвигается, что Германия будет со стороны его, начинать войну будет Германия. Поэтому узнать, на чьей стороне быть Соединенных Штатов Америки, он хочет узнать об СССР лично от своего друга. Это когда друг скажет ему, почему я? Я же не один день в дипломатической работе не работаю. Рузвельт скажет, мне нужен свой надежный человек, мне нужен надежный источник об СССР. Мне перед войной нужно знать как о Германии точные сведения правильные, так и об СССР. Поэтому его друг вот 2 года будет в СССР послом. И как раз вот 30-е годы, которые происходили внутри СССР, хорошо подает... Он потом напишет книгу, этот посол, «Миссия в Москву». Поэтому еще снимали фильм, как он пребывал, о его впечатлениях. Поэтому, понятно, будет Соединенные Штаты Америки, тоже Рузвельт понимал, что будет война. Все понимали. Говорю, почему даже вот этот шаг человека, который не работал в дипломатической службе, но собственного друга он посылает в СССР, чтобы... узнать об СССР, на чьей стороне быть Соединенных Штатов Америки. И большая, блестящая еще дипломатическая и политическая работа будет советского руководства, что они предотвратят тот момент, когда Германия захочет сделать СССР агрессором. Потому что агрессорам другие страны не помогали бы агрессорам. Поэтому сколько будет приграничных стычек,
провокации,
да? Провокации столько будет. Ну, СССР этому не подаст. Действительно, будет потом мировая общественность на стороне СССР.
Все поймут, что агрессор в лице нацистской Германии.
Да.
А вообще, расскажите, вот мы рассказали о том, что пакт о ненападении – это защита вообще собственных интересов, национальных интересов Советского Союза, чтобы обезопасить себя от прямой агрессии от Германии и вовлечения в войну, которой Советский Союз не был готов, был подписан этот пакт. Да? Затем начинается, через неделю начинается Вторая мировая война с нападения на Польшу. И как затем развивается событие, почему вот этот период назвали странной войной? который обрамляет вот год действий, да, минимум. Что происходит во время странной войны?
Значит, это Франция, она так уже не сопротивлялась. Новое правительство, оно будет сотрудничать с Германией. И Германия тоже покажет, что он не намерен вообще разрушать Францию, потому что в основном же не бомбы будут падать на территорию Франции, в основном будут падать листовки. Поэтому тоже странная война. Назвал вот итальянский историк Джозеф Боффа, он называл его тоже странной войной, потому что падали в основном, тоже документальные данные есть об этом, листовки, о том, что нужно просто сдавать, и Франция таких претензий не имеет. Да? Ну, были отдельные моменты, но так вот, если этот период, если посмотреть, работали это все рестораны, также французы жили. Таких вот разрушений, как в других местах, не было, как в Восточной Европе. Поэтому это была странная война. Интересы Германии, Гитлера, были на востоке Европы. А Западом, ну, мировое господство, ну, он не собирался там истреблять народ.
При том, что отметим, что спустя два дня после нападения Германии на Польшу, и Великобритания, и Франция объявляют войну Германии, но активных действий и сопротивления не происходит. Да.
Поэтому... Потому что они знали, что дальше он только пойдет на восток. Тоже ошиблись. Потому что, я говорю, антикоминтерновский пакт их тоже вводил в заблуждение, что непременно он пойдет только на восток.
И вообще, вот по ходу этой странной войны, которая происходила, ну, в Европе в данном случае, множество стран потеряли частично или полностью потеряли свой суверенитет. Да, были завоеваны, да, оккупированы. Да. Расскажите об этом, пожалуйста.
Да. Ну, здесь такие страны, как Румыния, Венгрия, Болгария, они в Европе, европейские страны, они будут сателлитами или будут в союзе, значит, с Германией. Они тоже будут воевать вместе с Германией. В основном они будут направлены в Африку. И остальные страны будут очень быстро завоеваны. Швейцария объявит о своем нейтралитете, но фактически этого нейтралитета не будет. Он будет работать на Германию. И полностью эти страны будут работать на экономику Германии и поддерживать во всех отношениях. И эта экономика ихняя, военная, будет в распоряжении Германии.
То есть будут работать в пользу экономики Германии на тот момент.
Да.
А вообще после вот Мюнхенского сговора Чехословакия вообще перестала существовать как государство?
Чехословакия перестала, да, существовать. И чехословакская промышленность тоже очень много даст Германии, потому что...
Да, автомобилестроение у них очень мощное было, все это было захвачено.
В распоряжении, да, это Германии.
А как в этот момент действует Советский Союз? Вы сказали, был подписан пакт о ненападении, тем самым Советский Союз выигрывает время, чтобы избежать прямой агрессии на тот момент. Что происходит? Какие изменения происходят у нас в стране?
Советский Союз, если говорить об этой стороне, то будут придерживаться строго этого нейтралитета. Во всех печатях будет запрещено говорить, в общем, осуждать фашизм. Потому что и до последнего эти, в основном, стратегическое сырье в военном значении будет вывозить это Германия. Торговые будут продолжаться отношения. И в СССР будет очень сильная такая идеологическая кампания о том, что войны в СССР не будет. Ну, живите, радуйтесь, у нас будет мир. Вот нейтралитет, он строго придерживался. Но при этом шла эта подготовка к войне крупными темпами. Ну, здесь перед этим были так называемые ежовские репрессии, и военные начальники туда попали, маршалы, 6-5, да? Это может быть отдельно, может быть, разговорами, если сегодня успеем.
Да-да-да, это отдельный разговор,
да. И, а так СССР полностью, ну, чтобы советский народ не паниковал, западные границы будут подтягивать войска потихоньку. Когда с Дальнего Востока будут передвигаться военные части, Германия будет об этом, и посол подаст ноту а почему есть такое движение к западным границам советских войск. И тогда пришлось советскому военному руководству остановить этот процесс. Но глубоко темной ночью потихоньку двигали все на запад. Но а днем такая шла пропаганда. Войны не будет, мы... Ну, о войне даже речи нет. А так мощно готовились к войне. Вот экономика полностью была
перестроена,
да. И на западе, на востоке страны, за Уралом, строились дублеры заводы. Почему вот тоже этот же Джозеф Боффа удивляется, как быстро могли выпускать самолеты боевые. Только вот эвакуировали на восток. И он, и западные историки предполагают, что они работали в открытом поле. Только вот поставили станки, работали, а параллельно поднимали стены. Он, например, так пишет об истории Советского Союза. Но сегодня уже известно, что в эти годы строились заводы-дублеры на востоке. В случае эвакуации здания готовы были. Просто нужно было станки перетащить.
Оборудование.
Тут же, да, и тут же они выпускали военную продукцию. Вот это вот 2 года такую возможность дали эвакуировать. Очень важно из запада части укреплять границу, отодвинуть границу от Финляндии, которая тоже будет названа агрессией. Ну, тоже это было со стороны СССР вынужденная мера. Переговоры зайдут в тупик. Финское руководство прервет эти договоры, хотя были очень выгодные условия Финляндии. 5500 километров, квадратных километров предложено будет взамен на 2700 квадратных
почти километров. Почти в 2 раза
почти
больше.
Почти в 2 раза будет предложено Финляндии, чтобы они могли отодвинуть это, границы свои. Ну, СССР вынужден будет пойти на войну, чтобы отодвинуть от Ленинграда. Это 2-й город значимости во всех отношениях, и морально-политическом, и стратегическом, и военном, и производственном отношении. Поэтому Ленинград, то, что не пал, это тоже спасает Москву. Потому что крупная танковая дивизия еще была по направлению Северного фронта. Вот эти все это мероприятия помогут потом СССР выстоять.
Все-таки можно утверждать, что вот за 2 года экономика Советского Союза перестроилась,
да,
на военный лад,
да.
И это в итоге спасло саму страну. Хотя мы, да, понимаем, что гитлеровские войска практически до Москвы дошли, но в итоге потерпели, да, поражение, и нацистская Германия вообще исчезла,
да,
с карты земли. Вообще вот многие еще задают вопрос про вот советско-финскую войну, или как зимняя война еще, да, называют. Это очень кровопролитная война, очень много советских солдат там погибло, офицеров и так далее. Но вот завершилось все в пользу Советского Союза. Почему Советский Союз действительно очень много потерял своих солдат, и пройдя вот линию Маннергейма уже, когда открылись просторы Финляндии, Советский Союз дальше уже не пошел?
Да, во-первых, почему-то много потеряла. Во-первых, наверное, это мне на лекции студент-парень подсказал, когда мы обсуждали это, он сказал, во-первых, это наступающие больше теряют, потому, да, что где-то в оборонительных сооружениях сидят.
А по военному делу соотношение, да, 1:3 идет.
Да, вот наступление много теряет. Второй момент – это линия Маннергейма. Это доты были, сильно укрепленные по всей линии. Они готовились к это возможной, может быть, войне. Поэтому эти доты, они были сильно укреплены. Они остались в истории как
очень
линия
Маннергейма. Очень сильная оборонительная линия,
да,
была.
Да, сильная оборонительная линия. Это доты. Ну, невозможно их взять. Невозможно. И хотя их уже взяли, почти, ну, 1,5 раза потеряли, чем это финны. Но дальше почему остановились? Хотя там были тоже в советском руководстве мнения, то Кусинин коммунист, он вел до того еще в 19-м году гражданскую войну, пытался прийти к власти, да, но проиграл эту войну. Вот его можно было поставить во главе финского правительства и сделать себе дружественным, да, его сделать социалистическим. Но почему этого не сделали, действительно говорит о том, что СССР не имел намерения захватывать Финляндию. Он защищал свои интересы. Поэтому, когда уже открывается дорога, как вы сказали, Хельсинки, предложение о мирных переговорах, когда советская Красная Армия будет уже побеждать, тогда им будет предложено о мирных переговорах. Это будет инициатива советской стороны.
Да, отметим, что по итогам этой войны Советский Союз присоединил к своей территории около 40 тысяч квадратных километров финских территорий. Финляндия лишилась 3 городов. И вот, например, один из больших – это Выборг или Выпури, по-моему, он назывался по-финском. Вот и большие эти границы. И в завершении хотелось бы сказать, что можно сказать об итогах вот 30-х годов. Все-таки мир уже был полностью готов к этой ужасной войне.
Да.
Политики это понимали.
Да. Ну, нужно, во-первых, понимать, что все-таки начало войны, которые развязывали руки не пакт советско-германский 1939 года, 1923 за неделю, невозможно Германии продумать и начинать войну.
То есть, Вторую мировую. Это нелогично, да? Получается, 23 августа 1939 года подписывается пакт о ненападении, и через неделю Германия нападает на Польшу.
Да. Потом надо сказать, что такие договора с Германией имели все страны. СССР. И в-третьих, это было жизненно важно для СССР. И для СССР действительно выиграло время. 2 года они могли перестроить свою экономику. И нужно, если искать ответственных, кроме Гитлера, то нужно отвечать Западу, потому что они гаранты Версальской системы. Они, во-первых, унизили так сильно немецкую нацию, которая будет поддерживать и растить этот фашизм. А потом они молча будут смотреть, как этот зверь наращивает себе силы и увеличивает свои силы и направляет агрессию. На это Запад отвечал политикой умиротворения. Хотя как ты будешь умиротворять, если ты растишь этот зверь, вкладываешь в его экономику, да, военную промышленность. Все договора Версальского были нарушены, а гаранты молчали. И Мюнхенский сговор
привел к исчезновению целого государства.
Да, и развязывает руки это Гитлеру. Гитлер понял, что Запад не будет противостоять ему. Ну, это уже доказательство, сколько действий он сделал.
Он проверял на прочность.
Сами немцы были в ужасе от действий Гитлера. Они говорили: завтра накажут, завтра накажут, завтра накажут. После вот рейса, когда ввел войско Рейн, уже немцы схватились за голову. Ну что он с нами делает? Нет, второй шаг, он снова пробный делает. 1938 год, этот аншлюс с Австрией, да? Опять Запад молчит. Все договора были нарушены в Версале. И Запад-гарант молчал. Поэтому, если искать ответственность, там нужно покопаться.
Спасибо. Кто отвечает? Да, спасибо за ваши ответы. Отметим, что сегодня в рамках очередного выпуска передачи «Экскурс» мы обсуждали ситуацию в мире, конкретно вот в Европе, в Старом Свете, где накалялась обстановка, и страны, открыто говоря, готовились к большой войне. Все понимали, что она будет, но в каких масштабах она будет, никто не предполагал. Вот сегодня мы, надеюсь, получили ответы на некоторые свои вопросы. И сегодня у нас экспертом в студии выступала Бермет Мырзабековна Алимова, доцент кафедры истории Европы и Америки факультета истории и регионоведения Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Бермет Мырзабековна, спасибо вам
спасибо
за хорошие ответы. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.